новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Бишкеке проходит двухдневный саммит ОДКБ. В Молдавии идут переговоры по формированию правительственной коалиции. Общественная палата обсудила, как можно снизить число дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Два дня в киргизском курортном городе Чолпан-Ата на берегу озера Иссык-Куль будет проходить неформальный саммит Организации договора о коллективной безопасности. В Киргизию прибыли главы всех государств, входящих в организацию ДКБ, Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии. Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко в эти дни совершает рабочий визит в Киргизию, в рамках которого он и принимает участие в саммите. Предыдущий саммит, проходивший в Москве, Лукашенко проигнорировал. Тему продолжит Олег Кусов.
Саммит глав государств ОДКБ начался с доклада генерального секретаря организации Николая Бородюжи, в котором шла речь о подходах и практических мерах по формированию информационной политики государств-членов ОДКБ. По сообщению официальных источников, на заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ также состоится обмен мнениями по вопросам совершенствования и повышения эффективности деятельности организации и проблемам, связанным с укреплением региональной и международной безопасности. По мнению генерального директора Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексея Власова, саммит в Киргизии покажет степень дееспособности этой организации принимать выгодные для своих участников решения.
Хотя этот саммит упорно журналисты и эксперты называют неформальным саммитом ОДКБ, он может сыграть этапную роль в развитии этой организации. Двух направлений, которые я бы обозначил следующим образом. Первое – это судьба АКСОР. Несмотря на то, что разработка этого проекта еще находится только в серединной стадии и, наверное, еще не близка к завершению, но я думаю, что уже на этом саммите станет ясно, насколько союзники Москвы готовы окончательно поддержать этот проект и стать его реальными участниками. И второй момент – это дееспособность самой организации, дееспособность принимать консенсусные решения, выполнять их и следовать в единой логике. То есть, скажем так, если КСОР – это проблема, которая при всей своей важности носит тактический характер, но вопрос о внутреннем структурировании и взаимопонимании доверия между членами этой организации и есть на самом деле главная стратегическая цель, которую нужно сверять во время каждой встреч глав стран, входящих в этот, а вот что в этот, военно-политический блок или некую организацию, претендующую на такой статус. Я думаю, что встреча на киргизской земле отчасти даст возможность экспертам определиться в позиции перспектив и возможной эволюции организации договора коллективной безопасности.
Это был политолог Алексей Власов. Будущее ОДКБ остается туманным, полагает эксперт по проблемам Центральной Азии Аркадий Дубнов.
Нарушая всякие традиции, этот неформальный саммит ОДКБ проходит без участия журналистов. Привлечены только личные операторы, фотографы, может быть, по одному корреспонденту информационных агентств. Это может говорить о том, что там тоже будут очень непростые переговоры, связанные вообще с ситуацией внутри самого близкого ориентированного на Россию круга государств СНГ. Вот понятно, что лидеры Узбекистана и Белоруссии, которые приехали в Киргизию, но после того, как они отказались от поездки для участия в саммите в Москве ОДКБ, будут выставлять свои особенные требования к идее о создании коллективной силы оперативного реагирования. Понятно, что Ислам Афганович Каримов подробно изложит свои возражения и свое восприятие нежелательности создания новых военных баз России вблизи границы Узбекистана. Понятно, что президент Белоруссии будет разменивать свое согласие на активное участие в этих силах на другие преференции в свой адрес. Я думаю, что, если в целом говорить, саммит на берегу Иссык-Куля будет таким праздничным моментом истины для этой организации. И Медведеву придется приложить очень много дипломатических, я бы сказал, человеческих усилий, чтобы сгладить возникающие противоречия и трудности внутри этой организации. В этой организации совсем не все так замечательно и будет.
Говорил Аркадий Дубнов. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Киргизию с рабочим визитом. По мнению экспертов, Лукашенко стремится показать, что встреча глав государств, членов ОДКБ на берегу Иссык-Куля не главная цель его приезда, рассказывает наш корреспондент Виталий Цыганков.
В преддверии поездки белорусского президента на саммит ОДКБ минские и московские чиновники, поставшие уже привычной традицией, обменялись информационными уколами. Сначала помощник президента России Сергей Приходько сообщил журналистам в среду, что Москва рассчитывает, что президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите и белорусская сторона подпишет документы по созданию коллективных сил оперативного реагирования. «Раз Лукашенко туда едет, значит, должен подписать документы», – сказал Приходько. В ответ на это помощник президента Беларуси Валентин Рыбаков выразил удовлетворение тем, что российская страна наконец-то перестала прибегать к услугам анонимных источников администрации президента, намекая на то, что именно Приходько был автором ряда анонимных антилукашенковских высказываний, которые регулярно появляются в газете «Коммерсант». Что касается заявления российского чиновника о том, что президент Беларуси должен подписать документы по созданию коллективных сил оперативного реагирования, то, по словам Рыбакова, Беларусь, как суверенное независимое государство, само будет определять, какие именно документы ОДКБ и в какие сроки подписывать. Напомню, что во время предыдущего саммита в июне были подписаны документы о создании коллективных сил оперативного реагирования. Беларусь из-за молочной войны в саммите не участвовала. Соглашение также не подписал Узбекистан. Почему Александр Лукашенко все же поехал в Бишкек? Подпишет ли он документы о создании коллективных сил оперативного реагирования?
Это был Виталий Цыганков. Между Москвой и Минском сохраняется ситуация стратегического похолодания, отмечает политолог Алексей Власов.
Все, что касается отношений с Минском, нужно рассматривать в контексте психологической игры, которую в последние полгода пытается играть белорусский лидер по отношению к Москве. Произвольный выбор тех саммитов и форумов, на которых он готов принимать участие или, напротив, категорически отказывается от участия в онных, не подлежит какому-то логическому учету и интерпретации. Из чего следует, что все это абсолютно субъективно и не имеет отношения к реальной политике. Минск пока еще выбирает между Москвой или иными вариантами дальнейшего сближения на внешнеполитической арене. Но то, что в ближайшем будущем отношения между Москвой и Минском едва ли вернуться к стадии осторожного оптимизма, о котором Владимир Путин говорил в 2006-2007 годах, я думаю, даже несмотря на присутствие Лукашенко на этом саммите, об этом уже вряд ли можно мечтать. По крайней мере, такое стратегическое похолодание между Россией и Беларусью, я думаю, в ближайший год-полтора – это реальность.
Говорил генеральный директор Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 16 часов и 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На Триумфальной площади в Москве сегодня должна состояться несанкционированная акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Оппозиция намерена начать сегодня всероссийскую общественную кампанию в поддержку права граждан на свободу собраний. Суд Москвы выдал санкцию на арест подозреваемого в покушении на ИСУ и Мадаева. В пресс-службе суда отказались назвать фамилию арестованного. В среду сообщалось о покушении на брата бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима и Мадаева ИСУ. В Московском городском суде 6 из 10 обвиняемых в нападениях на национальной почве частично признали свою вину. Четверо остальных категорически отрицают свою причастность к преступлениям. По данным следствия, группа молодых людей в разных районах Москвы напала на трех иностранцев – граждан Киргизии, Узбекистана и Китая. Генеральная прокуратура Украины нашла все фрагменты черепа журналиста Георгия Гангадзе, убитого в 2000 году. Все фрагменты были найдены на месте, который указал бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня ее ведет Виталий Портников. Об итогах парламентских выборов в Молдавии он будет беседовать с новоизбранным депутатом молдавского парламента, депутатом от Демократической партии, политологом Андреем Поповым. Еще один участник передачи – политолог Игорь Бацан. Итак, время гостей на волнах свободы. Сегодня в 19 часов, сразу после новостей, ведущий Виталий Портников. Ну а информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной прессе. Сегодня его подготовил мой коллега, обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой, которого я приветствую в студии. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
С какой темы начнете сегодня?
Соединенные Штаты обдумывают альтернативные варианты европейской системы противоракетной обороны. Об этом пишет Дезмонд Батлер, корреспондент Associated Press. Заместитель министра обороны США Александр Вершбоу в ходе слушаний в Палате представителей, посвященных отношениям с Россией, заявил, что Америка, помимо планов, предполагающих размещение системы европейской противоракетной обороны в Польше и Чехии, рассматривает и альтернативные варианты. Несмотря на то, что администрация Обамы решила пересмотреть планы, она продолжает утверждать, что в задачи ПРО входит отражение угрозы со стороны иранских ракет и что России система не угрожает. Кроме того, администрация учитывает, что отказ развернуть ПРО в Польше и в Чехии повредит отношениям с этими двумя союзниками. «Пересмотр программы, — сказал Александр Вершбоу, — наше внутреннее дело. На этой стадии мы не собираемся дискутировать с русскими об альтернативах. Наши выводы будут основываться только на оценке иранской угрозы, а также на эффективности и стоимости системы».
Что еще привлекло ваше внимание в сегодняшних газетах?
Газета «Русская Германия», которая издается в Берлине на русском языке, в статье Сергея Дебрера пишет: «Турецкие спецслужбы готовили теракты в Западной Германии». Вопросительный знак. В Верховном суде Северная Рейн-Вестфалия слушается уголовное дело по обвинению четверых исламских экстремистов в подготовке серии терактов на территории Германии. На скамье подсудимых два принявших ислам немца, Фриц Геловец и Даниэль Шнайдер, 29 и 23 года, соответственно, а также два турка, 30-летний гражданин Западной Германии Адем Йылмаз и депортированный еще в 2008 году из Турции 24-летний Атилла Селек. По версии прокуратуры, все четверо участники радикального союза исламского джихада, созданного в 2001 году при поддержке террористического объединения «Исламское движение Узбекистана». Они готовили серию терактов в общественных местах, часто посещаемых военнослужащими Соединенных Штатов. Преступление планировалось совершить в сентябре 2007 года на территории американской военно-воздушной базы «Рамштайн», а также в аэропортах и крупных увеселительных заведениях Кёльна, Штутгарта, Мюнхена, Дортмунда, Дюссельдорфа и Франкфурта на Майне. По замыслу террористов, эти акции должны были сорвать намеченное на 12 октября 2007 года голосование депутатов Бундестага за продление срока пребывания военнослужащих Бундесвера в Афганистане. Теракты планировалось проводить по единой схеме. Первый взрыв вызывал скопление большого количества людей, бригад медиков, полицейских, пожарных и просто добровольцев, оказывающих помощь раненым. И тогда срабатывал таймер в оставленном преступниками поблизости от места происшествия заминированном автомобиле, что должно было привести к многочисленным жертвам. Чтобы реализовать задуманное, террористам требовалось много взрывчатки, и для ее изготовления ими был арендован летний домик в деревне в регионе Зауэрланд, поэтому группу так и прозвали «Зауэрландская четверка». Были закуплены электродетали, таймеры, инструменты, а также ингредиенты, необходимые для создания взрывчатой смеси, в том числе 12 пластиковых бочек с сотнями литров перекиси водорода. С первого дня «Зауэрландская ячейка» была под контролем полиции, под неусыпным контролем, и достаточно сказать, что оперативникам удалось даже подменить хранившиеся в гараже арендованного террористами дома бочки с перекисью водорода на совершенно невинную жидкость. Теперь они предстали перед судом, сейчас перерыв, и суд возобновится 10 августа.
Ну, Иван, сегодня пятница, напоследок что-нибудь неполитическое.
Что-нибудь легкое, хорошо, как изволите. «Изгнание матрешки», так в газете Die Welt назвал свою статью Петер Дитмар. Вот о чем идет речь. Михаил Петровский, директор Санкт-Петербургского Эрмитажа, и тем самым частично и Эрмитажа Амстердамского, открытого недавно королевой Беатрикс и президентом Медведевым, больше не хочет видеть матрешки в своем сувенирном магазине. Не столько из художественных, сколько из национальных соображений. Потому что матрешки вовсе не русское изобретение, говорит он. Она приехала в Россию в качестве мигрантки и появилась здесь только в 1890 году. По словам Петровского, она символ туристической индустрии, а не продукт аутентичного российского фольклора. Ее появление связано с именем железнодорожного короля Саввы Мамонтова. В Абрамцево, недалеко от Москвы, он основал художественную колонию, чтобы в противоположность ориентированному на запад Санкт-Петербургу оживить исконно русское и, в частности, народное искусство. Брат Мамонтова, Анатолий, Ангелий, который организовал мастерскую по изготовлению развивающих игрушек, попросил художника Сергея Малютина, пейзажиста и иллюстратора сказок, расписать куклу, состоящую из нескольких вложенных друг в друга игрушек, выточенную мастером по изготовлению игрушек Василием Звездочкиным. Образцом для куклы послужил подарок, который был сделан Мамонтовым, японская фигурка Фукурума. Эта кукла, внутри которой чаще всего находится 5 или более мелких фигурок, изображает Фукурокую, самое популярное из 7 божеств счастья японских. Она стала прообразом матрешки. Малютин, основоположник нового национального русского стиля, превратил японское божество в русскую крестьянку в платке и сарафане. Поначалу матрешка была редкостью и стоила дорого. Но к 1900 году, то есть буквально через 10 лет, эта кукла стала популярным товаром массового потребления и типично русским продуктом. Михаил Петровский полагает, что 120 лет недостаточно для того, чтобы матрешка могла претендовать на принадлежность к российскому народному искусству.
Какой строгий Михаил Петровский. Спасибо, Иван. Иван Толстой подготовил и представил обзор публикации в международной прессе. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Досрочные парламентские выборы в Молдавии не принесли разрешения политического кризиса в стране. Относительно неудачи коммунистов, потерявших несколько депутатских мандатов, не мешает им оставаться ведущей политической силой, считают многие эксперты в Кишиневе. Если 4 оппозиционные партии объединят свои силы в парламенте, то они смогут провести своего кандидата на пост спикера и сформировать правительство, однако голосов для избрания президента республики, согласно Конституции, это 2/3 депутатов парламента, у них не хватит. Значит, не исключена новая предвыборная кампания. Мой коллега Андрей Шарий беседовал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Кишиневе Максимом Ярошевским.
А как чувствует себя Кишинев день спустя после выборов, Максим? Какие яркие заявления делают молдавские политики, которые принимали участие в выборах?
Я начну с заголовков сегодняшних газет «Воронин, уходи». И второй заголовок «Гудбай, Воронин» и «Конец эпохи в Кишиневе». Вот такие вот заголовки сегодня в молдавских кишиневских газетах. Указывание, конечно же, самых главных фигурантов сегодняшней и вчерашней предвыборной и выборной кампании. Мариан Луп заявил окончательно, видимо, что не будет никакой коалиции с коммунистами. Начались переговоры с оппозицией, с тремя партиями, которые прошли в парламент. Есть некие сведения, что на следующей неделе уже будет заявлено, что будет создана коалиция, наверное. Владимир Воронин заявил, что готовы на переговоры со всеми. Именно Владимир Воронин должен внести кандидатуру президента. Дориан Кертаки, это либеральная партия. Коммунисты должны отдать власть, проголосовать за оппозиционного кандидата и самим уйти в оппозицию.
Каково общее настроение тех, кто следит сейчас за политическим процессом в Молдавии? Ожидают продолжения долгого политического кризиса, нового такого политического замка в парламенте, или все-таки считают, что довольно быстро удастся как-то разрулить эту достаточно тупиковую ситуацию?
50/50 ровно. Кто-то думает, что действительно все-таки Молдавия выйдет из этого кризиса, а кто-то уверен, что можно уже в следующем году приезжать опять в Кишинев и опять наблюдать за этими выборами.
Кто-то праздновал минувшей ночью в Кишиневе победу или нет?
Довольно тихо было все. Совершенно банальный день. Здесь люди работают, люди гуляют, люди отдыхают. Погода хорошая.
Это была корреспонденция нашего специального корреспондента в Кишиневе Максима Ярошевского. В Москве 16:25. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В эти дни в российской столице проходят публичные слушания по проекту Генерального плана развития Москвы до 2025 года. В общественном движении «Московский совет», куда входят различные социально ориентированные организации, призывают жителей города прийти в районные управы и высказаться по поводу планов радикального переустройства Москвы, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
О том, где жители могут ознакомиться с планами развития своих районов, рассказывает Алексей Клименко, известный искусствовед в области архитектуры, ставший сейчас координатором движения «Московский совет».
Абсолютно во всех 125 управах материалы выставлены и на 10 окружных площадках, то есть в префектуре. И общая площадь этих планшетов, этих чертежей, составляет что-то порядка 8 километров. квадратных. Вот так. То есть это колоссальная затратная работа.
При этом также вошедший в Московский совет Сергей Удальцов из движения «Левый фронт» сетует. Все сделано для того, чтобы запутать и обмануть москвичей. Составлены огромные тома документов, в которых даже люди с высшим образованием с трудом могут разобраться.
Сейчас мы коллективно вынуждены этим заниматься, готовить памятки, инструкции для участников слушаний, как разобраться в этих документах. Естественно, наши возможности не безграничны. Властей это получилось бы гораздо лучше. Но они сознательно, вероятно, на наш взгляд, этого не делают.
Алексей Клименко не согласен.
Там выставлены профессиональные документы, связанные с наукой и практической деятельностью, которая называется урбанистика. То есть наукой об управлении сверхсложными системами, чем является вот московский мегаполис. Да, эти документы не адаптированы к уровню восприятия простых, неподготовленных людей. Да, они сложны. Но именно для этого и находятся консультанты. Там дежурят специалисты, по три человека на каждой окружной выставке. Представитель генерального плана, представитель планировочной мастерской, то есть мастерской, которая занимается и экономическими, и так далее, в общем, проблемами территории, и представитель префектуры. Увидеть это и услышать консультантов может любой москвич. Материалы, которые предложены для обсуждения, действительно имеют очень много огрехов, но надо радоваться, ведь раньше такого не было. Это же первый опыт был в конце 2007 года и в начале 2008 года. Ну, была возможность увидеть и задать вопросы, и написать мнения в такие же книги и так далее, что уже хорошо. А сейчас за этим попытка услышать, а что же реально волнует москвичей. И не воспользоваться этой попыткой, ну, мне кажется, неправильно.
О том, что волнует, говорит депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Во-первых, предполагается строительство 6 мусоросжигательных заводов. Несмотря на некоторые уклончивые заявления, что, возможно, это удастся избежать, это становится официально утвержденной стратегией в случае, если генплан будет принят. Второе. Написано черным по белому, что одна из целей генерального плана – уменьшение санитарных зон, которые должны отделять их от жилой застройки. Третья неприятная особенность генерального плана. Он предполагает широчайшую программу строительства офисно-деловых центров. 37 миллионов квадратных метров до 2025 года. То есть вся свободная земля, которую еще можно использовать для строительства доступного жилья для москвичей, будет отдана под офисно-деловые центры.
Кроме того, согласно новому генплану, предельные показатели высотности зданий и плотности застройки будут увеличены в несколько раз. Такой город будущего сможет порадовать только тех, кто занимается строительным бизнесом. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов и 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На Триумфальной площади в Москве сегодня должна состояться несанкционированная акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Оппозиция намерена начать всероссийскую общественную кампанию в поддержку права граждан на свободу собраний. Суд в Москве выдал санкцию на арест подозреваемого в покушении на Ису Имадаева. В пресс-службе суда отказались назвать фамилию арестованного. В среду сообщалось о покушении на брата бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Имадаева Ису. В Московском городском суде 6 из 10 обвиняемых в нападениях на национальной почве частично признали свою вину. Четверо остальных категорически отрицают свою причастность к преступлениям. По данным следствия, группа молодых людей в разных районах Москвы напала на 3 иностранцев – граждан Киргизии, Узбекистана и Китая. Генеральная прокуратура Украины нашла все фрагменты черепа журналиста Георгия Гангадзе, убитого в 2000 году. Все фрагменты были найдены в месте, на которое указал бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач. ночь. В Бишкеке милиция задержала 4 правозащитниц, приковавших себя цепями к ограде Дома правительства Киргизии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, женщины протестовали против задержания несогласных с итогами президентских выборов. Украинская сторона отозвала ноту, в которой рекомендовала России досрочно прекратить полномочия генерального консула в Одессе Александра Грачева. Ранее сообщалось, что Россия высылает из страны начальника политической секции посольства Украины в Москве советника Игоря Березкина. Лидер центристской демократической партии Молдавии Мариан Лупу заявил, что 4 оппозиционных партии, прошедшие на выборах в парламент, незамедлительно начинают переговоры о формировании коалиции. В Молдавии, как ожидается, сегодня будут объявлены окончательные официальные результаты выборов. В Испании повышена готовность сил безопасности в связи с 50-летием основания группировки басков-сепаратистов ETA. В последние дни в Испании произошли 2 взрыва на острове Майорка и в городе Бургас. Погибли 2 человека, почти 60 получили ранения. Продолжаем программу «Время свободы». Чрезвычайную ситуацию на дорогах Российской Федерации обсудили представители министерств и ведомств и представители регионов. Все это обсуждение состоялось по инициативе Общественной палаты. О мерах, способных обеспечить безопасность движения и об обстоятельствах, провоцирующих дорожно-транспортные происшествия, в материале моей московской коллеги Тамары Леленковой.
Несмотря на то, что число россиян, ежегодно погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий, по данным Росстата и МВД, разнится, цифра эта 29 тысяч в прошлом году настолько велика, что никто не сомневается. Дорожно-транспортный травматизм в России принял масштаб национальной катастрофы. Правда, с 2006 года работает федеральная целевая программа повышения безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах, которая, как считает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Российской Федерации Виктор Кирьянов, приносит положительные результаты.
Реализуется федеральная целевая программа. Работают комиссии безопасности дорожного движения. Целевые программы созданы в субъектах федерации, в муниципальных образованиях. Выделяются деньги, и государством сделано очень много. С начала 2004 года по 2008 год включительно 4,5 тысячи человек сохранили жизни в дорожно-транспортных происшествиях. При том, что количество автомобилей ежегодно, особенно последние 3 года, возрастает. Взять ту же дом-дорогу. Огромные финансовые средства государство потратило. И на дорогу миллиарды, миллиарды, миллиарды. И на медицинскую составляющую, и на реанимационные машины, и на оборудование. То направление деятельности, которое сегодня идет в целом по линии безопасности дорожного движения в стране, оно приносит уже хорошие плоды.
Председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы Анатолий Кучерена предложил, учитывая печальный опыт последних ДТП, уделить особое внимание человеческому фактору. Руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лосаков считает, что хотя от участников дорожного движения зависит многое, сами они в первую очередь зависят от дороги.
Когда мы говорим о человеческом факторе, мы должны учитывать то, что наши дороги не доброжелательны по отношению к участникам дорожного движения, к сожалению. Дорога должна прощать некоторые ошибки, должна помогать водителю выходить из конкретных дорожных ситуаций. Государство обязано обеспечить нас дорогами, нас, водителей. С нас спрашивает государство, повышает постоянно штрафы, применяет определенные виды прессинги. Но государство должно обеспечить нас дорогами. При этом мы знаем, что всего лишь 37% федеральных трасс на настоящее время отвечает техническим нормативам, 24% местных дорог только отвечает техническим нормативам. Более 40 тысяч населенных пунктов не имеют дорог с твердым покрытием. И всего лишь 8% наших федеральных трасс протяженностью 48 с небольшим тысяч километров дорог, 8% это 4 и более полос движения. Всего лишь. Поэтому, если мы требуем с водителей повышать дисциплину и так далее, мы прежде всего должны обеспечить их дорогами, достойными, технически оснащенными.
Проблема безопасности на российских дорогах, безусловно, проблема национальная. В России в результате ДТП погибает в 5-7 раз больше, чем в развитых странах. Это вторая по значимости причина смерти среди молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Не только политика». Британский писатель Марсель Теру отправился в очередное путешествие по России и рассказывает о своих впечатлениях в видеоблоге на сайте газеты «Гардиан». О том, как видит Марсель Теру Россию, рассказывает Дмитрий Волчек.
Старший сын Пола Теру принадлежит к числу иностранцев, завороженных Россией, погружающихся в страну отчаянно, как палец в мясорубку. Это наваждение еще в советские времена определил великий путешественник Брюс Чатвин. Стоит оказаться в России, немедленно хочется уехать, а уезжаешь, тут же хочется вернуться вновь. Марсель Теру выучил русский язык и 3 года назад снял в Москве, Иваново, Краснодаре и Иркутске документальный фильм. Хотел запечатлеть рождение новой посткоммунистической нации, а получилась хроника умирания. Фильм о том, как сокращается число россиян, так и называется «Смерть народа». Отчего население идет на убыль, отчего русские не хотят иметь детей и теряют волю к выживанию. Марсель Теру называет это голосованием неверящих в будущее страны. Он показывает ВИЧ-инфицированных, не получающих лечения, врачей, которые принимают роды реже, чем делают аборты, опустевшие ткацкие фабрики, семьи, готовящиеся к эмиграции в Америку. Показывает и новых хозяев жизни, миллионера, который дает деньги на православные храмы, но нанимает спецназ, чтобы выгнать жителей поселка, на месте которого хочет разместить поле для гольфа, и краснодарского князька, тоже очень набожного, но ненавидящего инородцев и хранящего в серванте «Майн кампф». Как объясняет один из героев фильма, если в 90-е годы нужно было быть предприимчивым, чтобы хорошо жить, то в путинские времена достаточно быть бюрократом. Вывод, к которому приходит Теру в фильме «Гибель нации», российское государство – это союз власти и богатства против бедных и бесправных. Правда, в финале он говорит, что, быть может, правители опомнятся и направят поток нефтедолларов на социальные проекты. Надежды не сбылись. В конце прошлого года в телефильме «Олигард» Марсель Теру показал, как российские новориши тратили шальные деньги на западных аукционах, скупая картины третьестепенных художников вроде Айвазовского. Теперь писатель отправился в путь на Транссибирском экспрессе, который он называет «машиной времени». Деревни за окном не изменились с 19 века. Стоит следить за его репортажами. Такие путешественники, как Марсель Теру, умеют подмечать главное и говорить низкие истины, столь нужные во времена утешающих обманов.
Свой комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня представил Дмитрий Волчек. А в Москве 16 часов 38 минут и в программе «Время свободы. Сетевые разговоры».
Действия представителей российских правоохранительных органов и шире властей снова в центре внимания отечественной блогосферы. На сей раз непосредственными возбудителями блогерского спокойствия оказались игра в лото и рыба. Лото фигурирует в новостях из Томска. Владимир Варфоломеев сообщает в своем журнале.
Сотрудники патрульно-постовой службы Томска передали в административную комиссию дело, возбужденное против жительницы города Тамары Пономаревой, которая во дворе дома играла в лото со своими соседками. В соответствии с недавно принятым кодексом Томской области об административных правонарушениях, статья 3/16, азартные игры в общественных местах, Тамара Пономарева занималась незаконной деятельностью. За это ей грозит штраф 500 рублей.
«Какая игра на очереди?» – спрашивает Варфоломеев читателей своего блога и получает немедленный ответ. Шахматы. Именно такой ход, по мнению блогеров, позволит органам наиболее эффективно преследовать деятельность Гарри Каспарова. Пользователь Иван Белл так комментирует случившееся.
«Ой, вы мои умницы! Более высокий пилотаж смогут показать только линейщики, если задержат компанию знатоков за игру в «Свояк» по пути в Саранск. За игру в лото, домино или шашки в России могут задерживать и штрафовать. Это может быть редкостью, а может стать обыденной практикой. Причем сильного народного возмущения это не вызовет, как не вызывает, например, то, что административным правонарушением является обычная пешая прогулка домой после бутылки водки с приятелем, не отягченная приставаниями к прохожим или битьем стекол».
Журналист Дмитрий Шушарин проводит в этой связи исторические параллели, однако ему вспоминается уже Чех.
С чего началась февральская революция? Правильно, с хлебных очередей и с погромов полицейских участков по всей стране. И громили-то вовсе не люмпины и отморозки. Их столько бы не набралось. Этим занимались мирные обыватели, у каждого из которых был свой полицмейстер Залихватский, описанный не Чеховым даже, а еще Чеханте. Ведь с этим усатым идолом свяжись, так потом не рад будешь. 5 протоколов составит насчет санитарного состояния. К примеру, увидит твою кошку на улице и составит протокол, как будто это бродячий скот. Как будто сегодня написано.
Делает вывод Шушарин. Но пока жижеисты подбирают для комментариев цитаты из русской классики, департамент здравоохранения города Москвы переиначивает английские поговорки. Пользователь Vertical Track разместил фотографию рекламного плаката, сообщающего, что лучшая подруга девушки – это рыба. Рыбные плакаты появились на улицах многих российских городов в рамках рекламной кампании по стимулированию потребления рыбы. У пользователя ОП эти рекламные плакаты вызвали желание обратиться в суд.
Когда я вижу на улицах щиты «рыбу есть, здоровью честь», не сказать, что я такой уж громадный моральный вред чувствую. Не больше, чем на $100 в день. Я рыбу и никакой сифуд не ем. И расцениваю этот лозунг как недопустимую травлю моей субкультуры.
Обострение курдской проблемы из-за недавнего референдума в иракском Курдистане, совместное заявление американского и иракского руководителя о полном выводе войск США с территории Ирака, а также визит премьер-министра Ирака Аль-Малики в Вашингтон – события важные, но не очень замеченные западными медиа. Эту несправедливость пытается исправить в своем блоге Джоан Койл, президент Global American Institute.
Чего же премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики ждал от своего визита в Нью-Йорк и в Вашингтон? Агентство Рейтер ссылается на слова политолога Саадаль Аль-Хадити из Багдадского университета. Малики хотел бы, чтобы США оказали давление на иракских курдов. Разрешение проблемы с курдским районом вокруг города Киркук очень важно и не может быть отложено на неопределенный срок. Однако лондонская газета на арабском языке «Аль-Хаят» отмечает, что вряд ли Аль-Малики хочет участия Вашингтона в своих переговорах с курдами по поводу Киркука. Лидеры курдов намерены устроить референдум в этой провинции по поводу того, готовы ли ее жители войти в Курдскую федерацию в составе Ирака. Местные турки и арабы против вхождения Киркука в эту федерацию, поэтому ООН призывает не устраивать здесь референдум, опасаясь, что эта затея приведет к началу новой гражданской войны. Со своей стороны, Обама ждет от Аль-Малики большего прогресса в национальном примирении с суннитами и курдами, чтобы безопасность в Ираке упрочилась и США могли бы перенаправить средства и войска в Афганистан. Обама к тому же еще раз заверил о грядущем выводе американских войск из Ирака. Что же до Аль-Малики, то он, кажется, отмалчивается, рассчитывая запугать суннитов и курдов своей только что созданной военной машиной и не доводить дело до переговоров.
Но отвлечемся от политики. Лучшая из летних тем, конечно, садоводство и огородничество, особенно для британцев, воспринимающих собственный участок как алтарь, на который они с наслаждением кладут значительную часть своего свободного времени. Приглашенный блогер Рэйчел Сюртис пишет на сайте британской газеты «Гардиан» о том, что побудило ее, современную женщину эпохи постфеминизма, начать копаться в земле.
Не могу не согласиться с замечанием, что садоводы могут и должны оказывать позитивное воздействие на окружающую среду, но я не думаю, что это именно тот процесс, который происходит органически. Да простят мне каламбур. Я начала заниматься садоводством, переехав в свою квартиру и загоревшись желанием разбить маленький садик на террасе на крыше. Детские воспоминания о моей матери в ее садике вдохновили меня на создание моего собственного пространства, где бы я могла сокрыться. Моя маме лучше всего в ее саду. Ее стиль садоводства напоминает стиль ее жизни. Бессистемность, алогичность, безответственность, страстность и ошеломительность. С той же самой степенью дерзости я сначала установила на террасе ванну, а потом принялась за садик. По правде говоря, моим растениям недостает прелести, но мои овощи всегда хороши.
Что же, звучит утешительно для тех, кто переживает кризис прямо здесь и сейчас. Так что остается только одно – копать.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Триумфальной площади в Москве состоится несанкционированная акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Оппозиция намерена начать всероссийскую общественную кампанию в поддержку права граждан на свободу собраний. Суд в Москве выдал санкцию на арест подозреваемого в покушении на Ису Ямадаева, брата бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. В Московском городском суде 6 из 10 обвиняемых в нападениях на национальной почве частично признали свою вину. Четверо остальных категорически отрицают свою причастность к преступлениям. По данным следствия, группа молодых людей в разных районах Москвы напала на трех иностранцев – граждан Киргизии, Узбекистана и Китая. Генеральная прокуратура Украины нашла все фрагменты черепа журналиста Георгия Гангадзе, убитого в 2000 году. Все фрагменты найдены на месте, на которое указал бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Слишком наивное искусство. В Кирове запретили выставку портретов Путина, Медведева и Обамы.
Комментарии экспертов.
Дело Ходорковского-Лебедева раскололо страну. Социолог Борис Дубин комментирует данные опроса Левада-центра.
Право автора.
Журналист Виталий Портников. Почему президент Молдавии Воронин попал в заложники.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Правительство России одобрило основные параметры проекта федерального бюджета на 2010-2012 годы. В частности, в будущем году его дефицит прогнозируется на уровне 7,5% общего объема российской экономики. В 2011 году он составит 4,3%, а в 2012 – 3% ВВП. По планам на финансирование дефицита бюджета в 2010 году будут потрачены почти все средства резервного фонда и фонда национального благосостояния – около 77 миллиардов. Долларов в пересчете, а также средства, привлеченные из других источников. Россия может ускорить выход на внешний рынок заимствований в случае благоприятной ситуации на нем, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Одобренный правительством проект федерального бюджета на следующие три года предусматривает привлечение на внешних рынках путем размещения государственных ценных бумаг примерно 58,5 миллиардов долларов, в том числе почти 18 миллиардов долларов в 2010 году. Международные или золотовалютные резервы России за период с 17 по 24 июля увеличились на 4 миллиарда 300 миллионов долларов, или примерно на 1,1%, до 402 миллиардов 400 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился примерно на треть. Объем вкладов частных лиц в российских банках, как рублевых, так и валютных, за май увеличился на 0,3%, до 6 триллионов 316 миллиардов рублей в пересчете, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это почти 200 миллиардов долларов. С начала августа ставки по новым банковским вкладам граждан в России не должны превышать 18% годовых. Об этом Центральный банк в середине июля договорился с кредитными организациями страны. Как заявил первый заместитель председателя банка Геннадий Меликьян, Центральный банк пока не будет прибегать к административным мерам в отношении банков, устанавливающих более высокие процентные ставки по депозитам. Однако он не исключил таких действий в будущем в случае необходимости. Говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Мне представляется, что решение Банка России абсолютно правильное, оно даже немножко запоздало, потому что тем самым Банк России стремится уменьшить риски, принимаемые на себя кредитными организациями. Это первое. И во-вторых, установление высоких процентных ставок поощряет недобросовестную конкуренцию, потому что желание любыми средствами привлечь вкладчиков, заманивая высокими процентными, без уверенности в том, что ты можешь свои обязательства перед ними выполнить, в случае осложнения финансовой ситуации, дает преимущество, как ни странно, банкам, у которых риск-менеджмент ослаблен.
Исходя из практики банковского регулирования, насколько необычными можно считать подобные действия российского Центрального банка?
В этом нет ничего необычного. И я вам напомню, что в далекие 70-е годы, в прошлого столетия, в США тоже устанавливались ограничения по ставкам. В странах Западной Европы в 70-е и 80-е годы мы наблюдали такую же практику. Это временная мера, она направлена против недобросовестных игроков на рынке банковских вкладов и имеет своей целью еще также уменьшение тех рисков, которые на себя принимают кредитные организации.
Ограничение на уровне 18% годовых по депозитам. На ваш взгляд, насколько сейчас оно экономически обосновано?
Принимая вот это решение именно о 18%, ведь Банк России это сделал не с потолка. Банк России анализирует ситуацию на рынке вкладов. Он определяет, видит динамику процентных ставок. И он выводит некие рыночные значения. Поэтому вот 18% это то, что уже захлестывается за, скажем так, среднерыночные ставки. Не секрет, что коммерческие банки, они всегда на рынке депозитов населения, вкладов населения, держат ставку на 1-2 процентных пункта выше ставок государственных банков, прежде всего сберегательного банка, для того, чтобы иметь более-менее равные конкурентные возможности.
А какую, собственно, опасность для экономики представляют высокие процентные ставки по банковским вкладам?
В соответствии с российским законодательством, все вклады до 700 тысяч рублей полностью застрахованы государством. По существу, в случае банкротства этого банка, все обязательства этого банка берет на себя государство. Но, понимаете, бюджет Российской Федерации, он не резиновый, и средств, которые аккумулированы в агентстве по страхованию вкладов, также недостаточно. Таким образом, получается, что те банки, которые придерживаются добросовестной практики на рынке вкладов населения, они, по существу, оплачивают те банки, да и государство оплачивает те банки, которые любой ценой привлекают вкладчиков, обещая им сумасшедшие проценты. Что такое высокие проценты по вкладу населения? Это означает, что по активным операциям при размещении средств банки должны установить еще более высокие процентные ставки. А чем выше процентные ставки по кредитам, тем больше вероятность их невозврата. Потому что кредиты по высоким процентам берут, как правило, заемщики, которым, как говорится, некуда деваться, им вот кроме взноса нужны деньги. А если процентные ставки по кредитам будут ниже ставок по вкладу населения, тогда у банков отрицательная процентная маржа. Он работает с убытками, и уже на этом основании Банк России имеет право отозвать у него лицензию.
Это был первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев. Курс доллара на сегодня 31 рубль 75 копеек. На выходные понедельник 31.15. Евро сегодня стоит 44 рубля 69 копеек. Курс на следующие дни 44 рубля ровно. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Завершит первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Дании. Датский язык, являющийся официальным языком королевства Дании, имеет богатое прошлое. Древнейшие памятники датского языка относятся к IX веку. В 1495 году появилась первая печатная книга на датском, а начиная с XVIII века сформировался и литературный язык, на котором творили Ганс Христиан Андерсен, Сёрен Кьеркегаард и Карен Бликсен. Однако в эпоху глобальной деревни национальный язык датчан переживает непростые времена, рассказывает Сергей Джанян.
Датский, шведский, норвежский и исландский языки объединяет общий предок. Рунические надписи на щите, найденном при раскопках Ютландии, датируемые 200-м годом нашей эры. Значительные трансформации общескандинавского языка в эпоху викингов привели к возникновению целого ряда самостоятельных скандинавских языков. Однако вплоть до начала 13 века сами скандинавы называли свои диалекты «денск-тунге» – датский язык. В настоящее время на датском говорят около 6 миллионов жителей Дании, Фарерских островов и Гренландии. Язык этот является родным и для 60 тысяч этнических датчан, проживающих в граничащей с Данией германской земле Шлезвиг-Гольштейн, а также для крупных датских диаспор в Аргентине, США и Канаде. К 18 столетию сформировался современный литературный датский язык, носящий название «Риденск» – «Державный датский». Принято считать «Риденск» формы произношения, по которой нельзя определить, из какого региона Дании говорящий родом, хотя исторически в основу эталонного датского языка заложен зеландский диалект, на котором говорят жители датской столицы Копенгагена и соседнего шведского Мальме. Еще до начала 70-х годов «Риденск» был единственным вариантом языка, разрешенным на датском радио и телевидении. Однако по мере сближения диалектов датской глубинки с нормами литературного языка, доминирующая позиция державного датского несколько ослабла. Любопытно заметить при этом, что если буквально следовать нормам заложенного определения «Риденск», то в Дании найдется очень мало людей, говорящих на чистом датском. К носителям эталонного произношения, в частности, относится королева Дании Маргрета II. Несмотря на культурную монополию столицы, географическая разобщенность Дании, включающая в свой состав более 400 островов, способствовала широкому распространению диалектов. Практически на каждом датском острове говорят по-своему.
Man deler Danmark i tre hoveddialektområder.
Датские диалекты принято разделять на три основные группы. Это западные диалекты, на которых говорят жители полуострова Ютландия, островные, на которых говорит население Фюна, Зеландии и ряда островов поменьше, а также восточный диалект жителей Борнхольма. Но на вопрос, сколько же в Дании существует диалектов, точный ответ дать невозможно, поскольку ответ этот зависит от того, по каким критериям мы разделяем один диалект от другого. Так что правильно было бы сформулировать вопрос так: как много диалектов ученые договорились различать? С этой точки зрения можно сказать, что в настоящее время насчитывается 32 датских диалекта. Говорит сотрудница кафедры диалектологии Копенгагенского университета Гитта Гравенгурт. Общепризнано, что датский язык не славится в мире красотой звучания и довольно сложен в произношении. Более того, язык этот весьма непрост для восприятия на слух другими скандинавами, несмотря на то, что лексические расхождения между языками невелики. Многие слова датского языка, звуча одинаково, пишутся по-разному и имеют разное значение. Велико также количество многозначных слов, так что иностранцу приходится внимательно следить за общим контекстом и интонацией беседы, если он хочет избежать непонимания. Сами же датчане, впрочем, к такому восприятию своего языка относятся не без юмора, утверждая, что не случайно четверть мирового производства слуховых аппаратов принадлежит именно Дании. На сегодняшний день серьезную угрозу датскому языку представляет процесс глобализации. Английский язык все больше входит в обиход датчан, постепенно вытесняя из обращения родной датский. Причем в 9 из 10 случаев заимствование английских слов происходит в форме калькирования. Согласно статистике, каждая шестая книга в Дании издается на английском языке, и он же является рабочим языком во многих датских компаниях, ориентированных на внешний рынок. Более того, растет число датских фирм, рекламирующих свою продукцию на английском и внутри страны. Во многих местных школах английский стал основным языком преподавания, а труды датских ученых все реже выходят в свет на родном языке. Объяснение тут простое. Конкурентоспособность на мировом рынке предполагает, среди всего прочего, еще и возможность быть понятым. А английский, как язык международного общения, задача эта справляется превосходно. И власти страны, и многие частные лица озабочены сохранением датского языка. По мнению членов Государственного совета по датскому языку, если не предпринимать срочных мер для его защиты и сохранения, то уже через 2-3 десятилетия датский, со всем его многообразием диалектов, смело можно будет записывать разряд вымерших языков. Допускать такого поворота событий нельзя, считают многие. Я хочу, чтобы мы смогли сохранить южноитландский диалект, как важный признак самоидентификации. Язык связывает воедино мой внутренний мир, мое существование. Возможно, это звучит несколько националистически, но для меня принципиально важно держаться своих корней. Ведь любой язык – это не только средство общения отдельного человека, но и историческое и культурное достояние нации. В конце концов, язык – это средство выражения национального духа, того, что отличает нас от остальных. Говорит энтузиаст культурной языковой общества «Эссюнеюскфорейнинг» Хайнц Саксбургер. Однако большинство ученых сходится во мнении, что утрата датских диалектов неизбежна. Уже сейчас ушло в прошлое множество датских говоров первой половины 20 века. Что же касается датского языка в целом, то на этот счет существуют и оптимистические оценки. Более 1000 лет датский язык находился под сильным влиянием немецкого. Однако это не заставило датчан раствориться в немецкой языковой среде. Я думаю, что то же самое относится и к английскому. Более того, опыт показывает, что свободно владеющие иностранными языками люди становятся более внимательны к своему родному языку, утверждает бывший председатель датского совета по языку, профессор Копенгагенского университета Эрик Хансен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Репортаж Сергея Джаняна прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – политическая ситуация в Молдавии после очередных, внеочередных парламентских выборов, которые, судя по всему, не разрешили политический кризис в стране. Подробный рассказ об этом в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призываю все стороны придерживаться своих международных обязательств.
Министерство обороны Республики Южная Осетия предупреждает, что будут приняты...
Объявив голодовку, фермер, по его словам, пытается обратить внимание общества и на высочайший уровень коррупции.
Я надеюсь, коммунистическая партия признает поражение и станет оппозиционной партией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».